Закат. Доброго времени суток, за бортом 14 сентября 2019 года. Это вторая попытка записать подкаст «Витую пару» за номером 339. Я сходил, посмотрел номер выпуска. Мы сегодня стандартным урезанным составом. Артем, здравствуйте.
Привет.
Вот, у нас в онлайне целый один слушатель, мы тут потравили еврейские анекдоты, поругались нехорошими словами, а теперь ты мне расскажешь, что у тебя хорошего произошло в твоей IT-жизни.
Ну, давай так, я еще раз повторюсь, я купил себе клавиатуру, я купил себе кресло, и я начал интегрировать свое приложение HealthKit. Три ишуи закрыты.
Я таки стесняюсь спросить, покупка кресла и клавиатуры связана с вашими доходами от вашего приложения?
Нет, совсем не связаны, но очень хочется, чтобы они были связаны.
Понятно.
Вот, и еще что-то такое. А, еще мы изрекали идеи о том, что... А вот, кстати, слушатели, которые проголосуют, господи, послушают этот выпуск офлайн, пожалуйста, найдите где-нибудь способ высказать свое мнение и подумайте. А, хотели бы вы смотреть на канале Витой Пары стримы о том, как Саша будет кодить на JavaScript, я буду кодить на Swift. А, может, еще кого-то что-то попросим покодить для нас? Хотели бы вы смотреть такие стримы?
Да.
Выскажитесь, пожалуйста, в чатике.
А мы будем сидеть и ехидно все комментить.
Или... Да, и притом тут два варианта. Либо человек будет стримить сам, а мы будем сидеть в комментариях и говорить всякое, писать всякое. Либо мы будем просто, ну, то есть один кто-то показывает свой рабочий стол, кодит, а мы будем ему задавать какие-то вопросы, там, наводящие, разводящие, сводящие с ума. Вот, и тоже сидеть и ехидно комментировать.
Я, ну, как мы это умеем? Думаю, а может быть, да, нам заюзать какую-нибудь веб-IDE, типа, которая на GitLab, она же позволяет совместный эдитинг кода?
Не знаю, Саш. Ну, я просто, понимаешь, я пробовал ту веб-IDE, которая есть на GitHub, да, у нее хреново с accessibility.
Нет, я про GitLab. У GitLab тоже есть веб-IDE. И она вроде как достаточно умная. Надо ее потыркать нам с тобой вместе. Вот что у меня произошло. Первое. У меня сразу произошел переезд с GitHub на GitLab. Все-таки он как-то...
Наконец-то мы с Ромычем тебя уговорили.
Да не то, что вы меня уговорили. Я наконец-то додумался, что это можно сделать. Вот, как бы.
Не то, чтобы ты сопротивлялся.
Да-да-да-да. Вот. Опять-таки же сборки, CI, CD. Вот. Следующий этап. Я тебе зарегал целую одну мильстону и несколько ишьей, которые там определяют мои ближайшие...
Для красоты.
Да-да-да, для красоты. Которые определяют такое, ну, ближайшее будущее того, что мне предстоит сделать. Вот. Что еще сделал хорошего? Еще сделал хорошего то, что я наконец нашел мини-наркоманский мануал о том, как свести в одном месте Electron с Vue.js. И там сильно меньше черной магии, и даже та черная магия, которая происходит, в целом мне понятно, что она делает. Вот это прям радостно. Теперь мне предстоит учить Webpack, как писать тесты, как писать тесты для JavaScript, как отлаживать все это безобразие. В общем, увлекательно.
Я тоже хочу научиться юнит-тесты писать для Xcode проектов.
Вообще надо понять вообще, как писать юнит-тесты, понимаешь? Для меня это настолько такое новое знание. И вообще вот попытка меня написать хоть что-то открывает мне там такую пачку всего, что я не знаю. Простой
аналогично, Саша.
Переход на JavaScript, это ты набираешь NPM, он там тянет какие-то зависимости, и там начинается какая-то чертова магия, ты ее не понимаешь, ты начинаешь курить. Именно поэтому у меня так все это очень долго, медленно, мучительно и печально, но тем не менее я хоть понимаю, что происходит сейчас у меня в проекте.
А мне, понимаешь, Саша, я как бы вот с одной стороны, да, раньше в моем понимании это было просто, ты сидишь и просто пишешь приложение, да? А тут понимание того, что можно написать тесты такие, которые, знаешь, раз и навсегда, которые, короче, там, допустим, в случае, если ты что-то поломаешь, они тебе это дадут понять, вот. Но при том, понимаешь, Саша, написать там тесты, юнит-тесты iOS-приложений и, то есть, ну... И там столько всего надо, оказывается, дореализовывать, перереализовывать. Вот. И я просто раньше думал, что можно там, допустим, ты нажимаешь, там, допустим, build, да, то есть собрал. Он собрал, ну, то есть он провел тест и сделал сборку, да. Оказывается, в Xcode есть отдельная кнопка, запускающая тест, отдельная кнопка, запускающая сборку. Есть еще UI-тесты, юнит-тесты, UI-тесты.
Ну, еще системные, интеграционные, тысячи всяких более других тестов.
Ну, Xcode умеет только юнит и UI. Но, понимаешь, Саша, системные интеграционные, это не про меня, потому что ни один CI не умеет собирать...
Что?
iOS-приложение.
Ну, да.
Тут... Не умеет GitLab CI собирать iOS-приложение, потому что ему нужен, как я говорил уже в прошлом выпуске подкаста, его тоже стоит сходить послушать. Этот, скажи мне.
Mac ему нужен.
iOS SDK ему нужен. Который существует только в Xcode. Фу. Ну да.
Грусть, печаль, тоска, безысходность. Наверное, я где-то попадалась статья про то, как там делают CI/CD для Apple, но...
Это... Саш, CI/CD для Apple, скорее всего, делается так. Ты где-то ставишь Mac, который никогда не выключается. Вот. На него налаживаешь SSH, по ним, туда закидывается, ну, то есть там отдается там, команда на клонирование проекта, и Xcode там же команда на сборку.
Может быть, я не в курсе, как там все происходит, я не помню. Я помню, что где-то что-то такое подобное читал, и, в принципе, это реализабельно. Господи, какое ну, слово некрасивое придумал.
Саш, понимаешь, были чуваки, которые придумали Hackintosh. Будем ждать, когда появится докер Hackintosh.
Why not? Окей.
Okay. Докер-контейнеры Hackintosh.
Ну, может быть, какая-то связка... Куема с докером и вот этим всем, она позволит нам это все ускорить. Maybe, maybe.
Я просто, понимаешь, сколько раз встречался с тем, что кто-то делает в VirtualBox macOS, ну то есть на виртуалку устанавливает. Mm-hmm. У меня, например, лично ни разу не получилось. Понимаешь, у меня наступает затык на том моменте, что VirtualBox хочет ISO-образы, а macOS поставляется в DMG образом.
Ну, это несложно переконвертить. Я даже какое-то время назад, года...
У меня еще ни разу не получилось.
Три назад я пытался сделать такую наркоманию, как поднять в VirtualBox... Господи, даже у него не VirtualBox, это был уже еще VMware Player. Я пытался в нем как раз сделать Hackintosh. Ну, так, такое, знаете ли, сомнительное удовольствие.
DMG это, наверное, какой-то проприетарный образ.
DMG это Apple-овский образ. И даже есть где-то софты эти, которые конвертят одно в другое и из другого в третье. Вот.
Да.
Ну что, у нас там были темы.
Подожди. Ну, короче, слушатели, уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то идеи по поводу программерских стримов, прошу вас в чатик Витой Пары или в комментарии, где вы только сможете нас найти.
О, у нас наш замечательный слушатель хочет, говорит, что мы сделали еще хорошее за неделю, это его перевели на GitLab. Ну вот. А GitLab нам до сих пор не занес. Где?
Вынести им выговор с занесением
в карму на хабре.
В карму на хабре, да.
Окей. С хабром фраза «испортить карму» как-то заиграла немножко иначе.
Мне иногда кажется, что оттуда она и пошла.
Ну нет, знаешь...
Тема, все эти шутки про плюсик в карму, мне кажется, они и пошли из хабра.
Нет, это еще изначально. До хабровской эпохи.
Да, ну, окей. Дохабровская эпоха. Как это звучит-то, однако?
Ну да.
Знаешь, как до нашей эры, до эры хабра.
Ну, как бы, с учетом того, что хабра сколько с нами?
Не знаю даже, Саш.
Ну, сейчас я загуглю.
Это было еще до того, как я написал свою первую программу. На Паскале.
Хабр. Тетя Вики нам... Вещает, что год от названия 2006, то есть хабро 13 лет. Еще 3 годика и за паспортом. Или подожди, сейчас 14 же выдают паспорт. Еще годик и за паспортом.
Ну да.
Ладно. Как показывает практика, мы с тобой нести идею в массы можем долго и
качественно. И с удовольствием.
И с удовольствием, да. Для этого мы все-таки, наверное, сделаем как раз эти стримы. Вот.
Да, и там мы будем спокойно сидеть и нести хрень.
Да. А я еще буду джаваскриптить немножко, и ты будешь свифтеть.
Да, посвифтим.
Да. Посвифтим этот эфир чему-нибудь.
Посвифтим, да. К кто-нибудь остановите нас.
Короче, первая тема. Журнал IEEE Spectrum опубликовал рейтинг языков программирования. Знаешь, вот, вот что я не люблю обсуждать на строчках.
Это рейтинг...
Это рейтинг языков программирования. Зачем он создается? Кому он нужен? Вот.
Ну, кому-то... Саш, знаешь, если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно.
Ну, нет. Вот звезда рейтингов языков программирования, по-моему, непонятно зачем зожжена. Как бы, ну, языки используются... Не, ты не задачу пытаешься сконвертить под какой-то язык, а язык выбираешь под задачу. То есть, ну, если тебе надо что-то быстро наговнокодить, такое скриптовое там, Python, да? Если у тебя суровый кровавый интерпрайз, и это связано там как-то с достаточно высокими нагрузками и высокими требованиями к доступности, надежности там и всему вот этому, то у тебя Java. Если тебе нужна какая-то там архитектурная разработка, глубокая, близкая к железу, там всякая системная, у тебя C, C++. Что за язык R? Почему он находится на пятом месте в этом рейтинге выше JavaScript'а?
R — это специальный язык Гугла для этих машинного обучения.
Вот. Почему он на пятой строчке? Почему он выше JavaScript'а?
Это вот ты спросишь, почему я это знаю.
Нет, я смотрю в этот MATLAB. Почему его выделили как язык программирования? MATLAB, насколько я понимаю...
Ну, вообще, MATLAB — это библиотека, по-моему, даже для C. Хотя самый прикол, что она, по-моему, на Фортране написана.
MATLAB, насколько мне известно, это все-таки программа. В общем, здесь возможны вариации трактования.
Ой, я почему-то всегда думал, что это библиотека.
Почему Swift на девятом месте? Да ладно, могу ошибаться. Я вот на это смотрю. Вот я посмотрел этот список, и что мне должно из этого стать понятно?
Самое смешное, что сейчас на каком-нибудь соседнем сайте, к примеру, на Stack Overflow, такой другой рейтинг языков программирования будет совсем другим.
Другой чувак, которому нечего делать, а личной гигиены ему заниматься некогда, собирает свой список языков программирования.
Ну, это непонятно, Саша. Вот смотри... Как бы, да, вот ты только что сказал, что выбирают обычно задачу, да, то есть я, например, с трудом представляю себе, что в каком-нибудь банке, да,
ну.
Сидят и там решают, ну вот мы там, допустим, обычно у нас разработка ведется там на, ну, например, на Java, да, вот, и давайте мы там вот это, то, что там явно требует какого-нибудь C++, да, будем тоже писать на Java.
Нет, конечно.
Ну так же не будет. Ну, это же дело не в том, какой там язык выбран основным в банке, но дело в том, что то есть какой язык лучше подходит под задачу.
Ну, я тебе и говорю о том, что как бы ты обычно инструменты выбираешь под задачу. Вот у меня встала задача условно быстро что-то написать десктопное, да? Самый простой сейчас способ это Electron. Electron — это JavaScript. При всей моей там скептичности к этому языку я начинаю погружаться во все вот это. Потому что я понимаю, что если я захочу делать Qt и захочу это все там православненько на C++ либо на Python, у меня возникнет ряд проблем, которые в электроне они решены, в Python они не решены, а C++ меня по скорости разработки замедлит так, что мама дорогая.
Ну, C++ — это больно, там, да.
Там мне придется вспоминать всякую эту адресную магию и прочее, прочее, прочее. Вот.
Ну, знаешь, Саш, современный C++ позволяет с адресной магией практически не встречаться.
Ну, все равно, ну, ты же понимаешь, что как бы я учил C++ в те мохнатые года, когда там адрес...
До того, как приняли 11-й стандарт.
Да, с учетом того, что книжку по языку мне подарили до 2010 года точно.
Я видел 2006-го Dale to Dale книжку.
Нет, я не помню, какого года у меня издание. У меня
большая такая, знаешь.
Я это называю «Черная Библия». Это здоровенная книжка Лафора, объектно-ориентированное программирование в C++. Я ее эпизодически читал как художественную на ночь. Я тебе скажу, чувак...
Как это хоррор.
Нет, знаешь, вот... Настолько хороший слог, что настолько все понятно объясняется, что, в принципе, она читается очень легко, страничка за страничкой. Не так, что ты там, как обычно, читаешь техническую литературу, прыгнул в нужную главу и с нее погнал.
Mm. Я просто пытался читать книжку Арона Хелиогаса про Objective-C. Вот. И там, понимаешь, я не знаю, то ли это в национальной традиции в Соединенных Государствах Америки, да, так делать, то ли конкретно мне с автором не повезло, да, но меня очень сильно выносили примеры. Ну, то есть не примеры, а знаешь, там типа, как объяснить, как работает стек. Там, в смысле, стек не в смысле стек как тип данных, а стек как...
как, ну, то есть, явление. Допустим,
вот работает у тебя... Ну, как у тебя работает функция вызвала функцию, та функция еще функцию, понял?
Да, ну все это...
Программу повар. Под программу под программу. Вот этот стек. И он это объясняет. Вот у вас есть повар, он написал что-то на дощечке, прикрепил сверху еще одну дощечку. И вот это, знаешь, вот эти вот абстракции, да, там... Какие-то, ну, не абстракции, а как бы это сказать, аналогии, что ли, да? Они порой в голове занимают больше места, чем, то есть, полезная информация, да? И от этого эту книжку было настолько тяжело читать, что я вот буквально дочитал до первой-второй главы, именно там как бы в начале он посвятил ее Си. То есть первые там 20 глав было про Си. А потом уже прошло по СИПу про Objective-C. И понимаешь, и я когда дошел до Objective-C...
Тебе уже ничего не хотелось.
Да, мне уже реально ничего не хотелось. То есть это настолько вот какое-то, понимаешь, вот тяжелое чтиво.
Тяжелое криминальное чтиво.
Ой. Ну, может быть, понимаешь, дело в том, что с профессиональной литературой у меня, в принципе, чтение... С чтением вот этих книжек, да, там, таких вот... У меня проблема в том, что я всегда прошу их кого-то мне читать. Может быть, поэтому мне было трудно, что я...
Может быть, на слух тебе тяжело воспринимать, кто знает.
Да,
может быть. У меня есть такая же книжка по Java. Она вроде бы как, ну, такая достаточно адекватная, но...
Я недавно понял, в чем мне удобно читать книжки. Ты не поверишь.
Ну, Apple.
В Xcode.
О, как. Я был готов к разному, но к этому я был не готов.
Сейчас я объясню, почему. Просто понимаешь, мне удобнее всего перегнать книжку в TXT-шку, потому что чтение PDF это отдельная песня.
Дисциплина, то есть, допустим, прочитать специальные олимпиады.
Да. Вот. Поэтому мне было бы удобно в iBooks, но в iBooks я не могу выделить пример. Ну, потому что Apple не продумала до сих пор accessibility iBooks. Вот. А поэтому я перегоняю в TXT-шки. Но, допустим, стандартный редактор TextEdit, он не может никак запомнить, где я остановился. А Xcode может. То есть он запоминает, где был кусок.
Понятно. Вот. Так, о чем мы говорили?
А еще можно, кстати, в Pages читать, он тоже запоминает.
У меня есть примерно такая же история с книжкой по Java, которая у меня есть. Но там другая проблема. Там они пытаются все продать настолько разжеванной простой игровой форме, что для меня поток информации слишком жиденький. Вот, и поэтому у меня с ней тоже проблемы. Хотя надо будет в ближайшее время озаботиться ее...
Не Horseman-ка, Java. Horseman-ке, Java, библиотека профессионала, том 1.
Я не знаю, я вижу надпись Java на фиолетовом фоне. А вот что там внутри написано, авторов я не помню.
Просто... Один наш знакомый, общий знакомый Олег мне посоветовал читать эту книжку.
Слушай, давай я потом...
Это ее 11-е переиздание.
После подкаста я подойду к книжной полке своей, где у меня лежат физические книжки.
А, ну у меня она в виде PDF-ки просто лежит.
Не, у меня она... Я вот большую часть таких толстых книг, которые айтишные, я их люблю держать в бумаге. Потому что кодить и не альтабаться, и параллельно что-то там поглядывать иногда бывает очень удобно.
Саш, понимаешь, дело в том, что единственный для меня способ читать бумажные книжки — это Брайль. Но такую литературу по Брайлю никогда издавать не будут. А если и будут, Саш, я один раз из библиотеки для слепых, еще в школе учился, выписал учебник географии. Так вот, обычный тонкий, ну, сравнительно тонкий учебник, ну, то есть обычный, стандартный учебник, там, сколько он, сантиметра, полтора, да?
Да нет.
А?
Да нет, побольше, 2-3.
Ну, хорошо, 2-3. Вот. Он по Брайлю превращается в набор из 5-6 толстенных книжищ.
А, это...
толщиной в две советских энциклопедии.
Квантовая книга, квантовая физика для детей дошкольного возраста в картинках.
Ну, что-то вроде, да. И понимаешь, Саш, вот такая толстая книжка, вот как у тебя была C++, ты представляешь, сколько книг брайлевских она будет соединять? Просто я тогда заказал два учебника, один по русскому языку и по географии, да? Вот, мне пришлось заказывать доставку из библиотеки. Чувак припёр мне два таких здоровых тумбочки. Mm-hmm. Это вот в одной 5 томов, ну, mm-hmm. этих частей, в другой 6. Yep. И со всем вот этим чудом, знаешь, вот... Ты Гарри Поттера смотрел когда-нибудь? Помнишь, там такие книжонки mm-hmm. в кине были? Такие толстые.
Я вот думаю, может, всё-таки заморочиться, попробовать сделать и дисплей Брайля? Теория задачи, Саша, не выглядит настолько сложной.
Не хочу я дисплей Брайля, Саш. Я просто не хочу его.
Не, ну какой-нибудь, понимаешь, для себя DIY проект такой-то. На ночь повозиться еще с ассемблером.
Был проект, я не знаю, довели они его или нет, тактильного экрана. Короче, как... М? Ну вот, был проект, я просто переводил эту статью. Чуваки делали экран такой, знаешь, который у тебя просто пиксели всплывают. То есть там, где у тебя пиксели физические, ну, то есть такие цветные, да, точки. А там всплывают такие штыречки небольшие. Ну, им что-то даже удалось сделать. Ну-ка, я не знаю, пошел он в серию или нет. Ну, разработан был. Я понял. Вот, ну... По поводу рейтинга языков программирования мы уже высказали, что в принципе смысла его составлять нету. Вот, давайте я сейчас посмотрю список тем и выберу еще какую-нибудь тему. Кстати, слушатели, там у нас есть ссылочка на наш репозиторий. Вы можете зайти и подсказать, какую тему вам бы хотелось, чтобы мы обсудили. Так. Кстати, слушатели, почему вы не прислали нам никаких десятую тему? А что у нас там 10? Сейчас найдем. Ну, конечно же, я понял. Давайте поговорим. Дело в том, что у нас на этой неделе во вторник произошла презентация Apple. Товарищи из Apple нас сначала они нам рассказывали про их сервис TV Plus, Apple TV Plus. Вроде бы он должен запуститься в ноябре. И единственное, что я могу сказать, что Apple всем покупателям новых устройств, там новых айфонов, выдают бесплатную годовую подписку на Apple TV Plus. Я не знаю, что там будет с локализацией его на русский язык. Вроде бы как в этот раз они должны все-таки ее делать. Вот, потому что не так много, допустим, в старом Apple TV было контента на русском языке. По-моему, вообще не было. Ну, по крайней мере, в тех Apple TV, которые были в ту эпоху, когда я еще этим интересовался. Да, на том же Apple TV 4 были... Можно было устанавливать как бы приложение телеканалов и смотреть. Поэтому там было с этим лучше. Но опять же, там есть ютубчик. А вот что будет с Apple TV Plus, непонятно. Вот. Также нам показали новый Apple Watch. Я, честно говоря, так и не понял, что там нового, помимо ремешков.
Нет, там и кроме... Я вернулся, у меня немножко это...
Да, Саш?
Да. Снова здравствуйте. Там что они говорят? Они говорят, дизайн не изменился, но теперь они будут светиться постоянно. И их будет гарантированно хватать на 18 часов. Это убожище просто...
Слушай, да почему это убожище
сразу? Потому что... Извини, у меня есть фитнес-браслет. Я забываю, когда я его заряжал. У меня есть электронная книжка. Я забываю, когда я ее заряжал. У меня есть чертова блютусная гарнитура. Я забываю, когда я ее заряжал. Почему я должен помнить, когда я должен зарядить чертовы часы?
Потому что, Саш, они самое смешное, что как бы я понимаю, что это может быть неправильно показаться кому-то или что, да? Но они же позиционируют Apple Watch как конкретно, блин, часы. Ну, то есть ты наручными часами пользовался?
Пользуюсь.
Вот такими механическими, красивыми.
Да, лежат у меня, я все никак не могу их
восстановить. Ты их заводил каждый день?
Нет, они у меня с автозаводом.
А такими совсем механическими?
Они даже те, которые совсем механические, с автозаводом.
Не знаю, у меня... Я каждый день заводил, те, которые у меня были.
Ну, maybe.
И Apple, они, и поскольку они позиционируют Apple Watch как конкретно часы, они и рассчитывают на то, что ты их будешь каждый день заводить, ну, то есть заряжать.
Ну, ты понимаешь, что как бы времена наши изменились, и я от часов сейчас, таких умных, со столько денег, жду совсем более другого функционала, нежели...
Ну, потом ты ждешь от них функционала фитнес-браслета.
Ну,
потому... Но Apple не позиционирует Apple Watch как фитнес-браслет, они позиционируют Apple Watch как часы.
Извините, за 32, а, то есть... за 33 тысячи я пойду куплю швейцарцы. Они это...
Хорошо, договорились. Иди. Договорились. А я пойду куплю... А я пойду... Что за 33 тысячи я могу купить? Блин, ничего. Наверное, какой-нибудь ноутбук, чтобы на Linux установить.
Не сможешь. За 33 тысячи ноутбуки, ну, такие...
Ой, помню, были времена, когда за 33 тысячи можно было так...
Айфон купить новый.
Тоже можно было.
Вот. Я понимаете, прикол в том, что я пытался начать смотреть презентацию Apple, но когда в качестве самой первой фичи показывают вот этот аркад, Apple Arcade...
Arcade,
да.
Я вообще не знаю, что это такое. А, я так понял, что они хотят
это,
игры по
это подписочный давать. Сервис, но с игрушками. То есть ты платишь Apple ежемесячно деньги, они тебе выкатывают какие-то игрушки. Причем игрушки пиздецки будут меняться. Но игрушки будут доступны и на всех, короче,
Apple. Ну, такие кросс-платформы.
Да. То есть, ну, качество этих игрушек ты понимаешь, какое будет. Ну, это явно будет не триплый шутер.
Ну, Саш, понятно, что это, знаешь, не... Не знаю, блин, какой-нибудь... Я не знаю, какие сейчас там игры в моде, да, но если учитывать, что ты покупаешь диск с игрой, ты ее начинаешь устанавливать, она начинает из интернета там гигабайтами тянуть какой-то непонятный контент.
Ну, я так живу
сейчас. И вот это вот все. То есть, ты понимаешь, Саш, я просто помню времена, когда я мог установить с диска, с DVD-диска, да, но с диска GTA San Andreas, и он больше ничего не подтягивал, то есть он как-то там укладывался, да, на диске, там сколько-то там места он отъедал, ему этого хватало. Но в нынешние времена-то, играя, может, и 100, и 40 гигабайт, и 50 гигабайт занять.
87
может, наверное, и 100
легко.
Съесть.
Ну, понимаешь, у меня 2-терабайтник. Для меня это не является проблемой.
Не, я просто тебе объясняю, что в чем дело. Вот, но у Apple свои какие-то планы. Может быть, они будут кэшировать, а потом удалять кэши, знаешь, как-то. Все-таки, я не знаю, я поскольку не вижу, но вроде бы как там какие-то игры показывали с неплохим графонием.
Ну, они такие все аркадненькие, как бы. Вот. Ну, насколько можно хорошие графонии в аркаде сделать... Ну вот, настолько они сделаны. Про Apple TV ничего не могу сказать. Новые айфоны, нужно больше камер. Цвета такие хипстерские, знаешь, вот и пастельные. Если раньше айфоны были достаточно в ярких цветах, то теперь это такие пастельные. Черный,
мне больше нравилось
черный,
в те
красный,
времена, когда
белый.
Айфоны были строгих цветов.
Ой, слушай, для меня iPhone 5S лучший айфон в мире был.
SE. Точно такой же, как 5S.
Нет, SE по дизайну уже будет чуть-чуть другой.
SE идентичный 5S, только у него сзади написано SE, Саша. У меня SE. У меня и 5S, и SE все одинаковые серый космос были.
Может.
У меня просто мои 5S мама пользуется.
Плюс еще появился iPhone 11 Pro, который аж с тремя камерами. Ну, в общем, ждем, когда Samsung и прочие идиоты начнут повторять эту
глупость. Обедут. А у кого-то в глазах двоится, сделают 6.
Слушай, у Samsung уже есть решение с тремя камерами. Ну, чуваки, ну,
кстати,
давайте вот... сменную оптику уже приделаем.
Саша, а вот знаешь, какой тут дискуссионный вопрос?
Ну, давай.
Apple у нас сколько уже лет? С какого? С 6-го или 6-го? С 6-го. Айфона форсила идею 3D Touch. Помнишь?
Так, нет, не помню о чем-то.
Ну, 3D Touch. Который...
Типа экран должен
нажать,
как-то отзываться на этого и назад.
Да, степень нажатия.
По-моему, они по вот, тихой грусти если... похоронили эту штуку.
Я как раз это и хотел сказать, что они умудрились... Ну, не умудрились, а все-таки решили, что не взошло и закопали эту тему. Как я понимаю, единственное место, где это взошло, это на трекпадах этих... макбуков.
Да и то, знаешь, я вот... Сколько... Кстати, еще один претензий к макбуку и его тачпаду. Я на виндовых тачпадах привык о том, чтобы когда я пальчиком делаю шлеп, он там выделял, и это обрабатывалось как нажатие левой кнопки мыши.
Ну, это в маках это настраивать.
А, тебе надо настраивать, оказывается.
Ну, заходишь в настройки трекпада и ставишь флажок, и все. Пожалуйста.
Пойду отлеплю руку от лица в очередной раз.
Да блин, Саш. Саш, я тоже могу попинать винду, знаешь, вот честно. Меня, например, до сих пор дрожь бросает, что каждые полгода надо год переустановить Windows. Переустановка Windows, это обязательно надо, вот знаешь, выбрать такой день, который не жалко выкинуть, потому что сначала мы устанавливаем винду полтора часа.
Бро, ты, видимо,
потом
застал...
мы...
Нет, стоп, давай.
Саша, ну ты... дай мысль закончить.
Да, я понимаю, вот, о чем ты. Да, давай.
Потом 2 часа мы устанавливаем драйвера. Потом 3 часа мы настраиваем скринридер. Потом 2 часа мы устанавливаем необходимые прикладные программы Microsoft Office, который долго устанавливается, чтоб он, блин, сгорел.
Вот.
Саш.
А потом ты ставишь Windows 10 один раз и забываешь, что такое переустановка Windows вообще. В моей системе года 3. Я не помню, когда я ее поставил.
Саш, зная себя, конкретно себя, да, я понимаю, что мне захочется Windows 10 Pro. Да?
Но.
Ну, с VSL.
Но.
В VSL мне захочется поставить какую-нибудь C-Lang, GCC. Вот это все, что любит ставить Олег.
Так ты их потому что я люблю эти ставить не в родную систему.
В какую? А в VSL?
Да.
Ты как... А что, чтобы переустановить VSL, мне не надо переустанавливать всю винду?
Я подозреваю, что да.
И объясни мне, что делает тогда Олег со своей виндой?
Он ее противоестественно насилует. Он не в VSL ставит. Я, ну, так понимаю, что
к примеру.
Вот.
Я просто себя знаю прекрасно, что если у меня 7-я винда загаживалась за год, то 10-я у меня за год тоже загадится.
Слушай, вот что я не так делаю? У меня 10-я винда, я над ней тоже периодически ставлю противоестественные эксперименты. Все работает! Я даже не помню, Саш, когда последний раз темповики чистил.
Саш, ты админ.
Нет. Ты я дома винду использую очень тупо. Это вот я над ней реально ставлю пиздецкие противоестественные опыты, там интерпретаторы питона, электроны всякие, прочие NPM-ы.
Вот. Саша, а вот так меня слышно?
Да, слышно.
Ну вот, так что, Саша, я не знаю, я просто знаю себя, да, у меня 7-я винда засиралась стабильно через год. Это все, что я могу сказать.
Ну, такое, значит, ничего тебе не могу сказать.
Вот.
Вот.
Ну что, выберем следующую тему.
Да, нам за Apple. Вот,
подожди, дай я закончу за iPhone, хорошо?
Угу.
Вот, что дальше? В айфонах 11, вот тоже, кстати, интересно, да? В айфонах 10S, 10S Max, ну то есть в тех, которые подороже, использовались, по-моему, OLED-экраны. Угу. А в айфоне 10R, ну, дешевом айфоне из прошлогодней линейки, использовался так называемый Retina OLED экран. Фу, Retina... Подожди. Retina, как же он назывался? Liquid, помнишь?
Ой, слушай, там было столько разных технологий, что я в них, честно, вот, я за iPhone следить. Магия кончилась, я перестал следить активно за всем этим.
Ну вот, там, короче, используется Retina Liquid экран.
Угу.
И они в iPhone 11 во все три iPhone поставили этот Retina Liquid экран. То есть не OLED нифига.
Угу.
Вот, ну и отказались от этого самого 3D Touch'а.
Угу.
Но зато они впилили в iPhone вот эту функцию, что, помнишь, можно было... вот у Samsung'а, по-моему, Рома нам говорил, что можно от него зарядить заряжать, ну, там, наушники какие-нибудь, еще что-нибудь, помнишь?
Угу.
Ну, через QI.
Ну, да.
Вот, теперь в айфоне, то есть, я так понимаю, что освободившееся от 3D Touch'а место употребили как раз под это.
Может быть.
То есть, эта штука оказалась нужнее.
Не знаю, я как-то, для меня iPhone — это загадка достаточно. Я не понимаю...
Вот знаешь, честно, если бы iPhone 10R еще бы вот 10 тысячонок скинул, да, в цене, я бы очень подумал как-нибудь изловчиться, да и нахватить его себе.
Зачем?
10R?
Да.
Ну, учитывая, что моему SE уже третий год пошел.
А, ну видишь, у тебя как-то... есть потребность,
то есть... То есть у меня есть потребность в прыжке.
У тебя есть потребность в прыжке, у меня есть Android.
Мне, правда, один, ну, этот мой знакомый в сервисе сказал, что на iPhone SE еще 3 года будут нормальные аккумуляторы сменные. Ну, знаешь, когда-то эту стюардессу все равно надо закопать.
Ну, новый SE выйдет, господи, возьмешь его.
Нет, новый SE уже не выйдет, на него вместо 10R пришел, я так понял.
Может быть. Мне нечего сказать про Apple, меня ничего не удивляет, ну... Я не понимаю, почему меня, кстати, это стоит столько, дружок, и почему оно делает так мало. В общем, такое.
У меня дружок, помнишь, который в консерватории учился? Угу. Вот. И я ему, ну, то есть он тоже смотрел презентацию, у него спросил, ну что я запомню, что было интересно. Он пишет, что он разочарован, что он ждал революции. Но мне почему-то кажется, что на рынке мобилок революции уже не будет никогда.
А, понимаешь, у меня есть такая штука, я ее называю парадокс Windows XP. Это когда технология доходит до того состояния, когда она удовлетворяет большинство потребностей пользователя настолько хорошо, что пользователь готов мириться с какими-то ограничениями и недоработками технологии.
Не, ну согласись, что Windows XP точно пора закопать.
Не, ну Windows XP... Понимаешь, я просто помню переход с XP-шки на свисту и потом на семерку. Насколько народ сопротивлялся. Как бы.
Ну да,
потом, это было как бы, на всех...
Помнишь, в будущее это точно тут вот насильно загоняли. Помнишь, да, даже, да, по-моему, да, был, да, запрет на...
Да.
На откат. Запрет на откат.
Вот, так что, ну...
Когда массово покупали ноуты с Вистой и сносили ее.
Да, вот и сейчас продолжается та же история. То есть и мобильная отрасль очень быстро достигла парадокса Windows XP. Вот все. Мы сейчас будем наблюдать вот это вот... Как бы это, блин, цивильное, это слово цензурное подобрать. Извороты маркетологов, которые каким-то немыслимым образом будут пытаться нас заставить купить что-то вот новое.
Не, ну, допустим, в новых айфонах, да, вот что меня все время впечатляет, ну, поскольку мне этим приходится пользоваться, да, это вот эта плиска маленькая для обработки нейронок. Ну вот А11 Bionic, А12 Bionic, А13 Bionic, вот эти процессоры.
Артём, ты пропал.
Саша?
Да, ты пропал куда-то.
Вот эти процессоры А11, А12, А13, ну, которые Bionic все.
Да, ну...
Ну вот, которые с такой плиской, небольшой для этих...
Ну сколько у тебя приложений используют ML?
Моё собственное.
Ну, твое собственное. А вообще из тех, которыми пользуешься ты ежедневно? Среди моих таких почти нету, у меня нет такой потребности. Ни в дополненной, ни в виртуальной реальности. Мне надо, чтобы на Покете статьи были, чтобы у меня там транзакции отображались правильно в моем клиентбанке. Чтобы у меня сообщения в телеграмчике ходили. Все. Все эти ваши...
Ну, с другой стороны, Саш...
Эмодзи, анимированные и прочую...
А у тебя, представь, Саш, помнишь, мы с тобой какие-то видеоочки как-то обсуждали в этом подкасте?
HoloLens.
Ну, нет, не HoloLens, а какие-то совсем обычные.
Эпсоновские есть видеоочки.
По-моему, эпсоновские, да. Или какие-то, да, такие вот. А ты представь, Саш, ты идешь такой по улице, да, надеваешь, ну, в таких вот очочках, да, и на ходу у тебя видеоизображение фильтруется, убирая там рекламные щиты, вот это все.
Слушай, подскорее наоборот.
Хоп так отфильтровал там, не знаю, кого-нибудь.
Ну, это такое, это, знаешь, хорошо. Нет, ничего в этом хорошего нет. То есть, это не без...
Ну, или мы как-то с Ромой, помнишь, обсуждали, там, допустим, для слепых там.
Нет, я понимаю, что есть круг задач, которые этим решаются. Но я тебе говорю, что это не повод заставлять меня покупать новый телефон.
Ну, это понятно, Саш, но, с другой стороны, понимаешь, дело, допустим, вот этих гигантов, да, айтишных, нам предоставить железку какую-то, ну, то есть инструмент, да,
угу.
А дело нас, разработчиков, уже что-то к ней ну, добавить, навертеть на этом, да, ну, воспользоваться этим.
Ну, по мне, так сейчас большинство потребностей пользователя для там, нового железа, оно высосано из пальца. Ну.
Я тебе так скажу, Саш, понимаешь, дело в том, что долгое время для нейронных сетей нужно было мощное железо. Ну, то есть, как это объяснить?
Ну, я понимаю, о чем.
То есть, чтобы
ГПУ и все его друзья.
Да, а теперь представь, что вот в каждое, то есть в твое приложение в какое-то там, да, можно вставить ту же самую нейронную сеть. И это не будет там, не знаю, отправлять устройство в нокаут на неопределенный период. То есть, допустим, смотри, так мне, допустим, надо долго-долго обучать сетку, да, тренировать. И потом ей пользоваться, да?
Угу.
Но, допустим, есть какие-то алгоритмы машинного обучения, которые можно обучать моментально сразу на устройстве. То есть, ну как бы, то есть она моментально обучилась, воспользовалась и все.
Ну,
то есть не тащить, допустим, данные на какой-то сервер, не это.
Я все это понимаю, но я говорю, что там я не понимаю, почему это делают моей потребностью номер один. Потому что все считают, что вот это моя потребность номер один. У меня другой набор потребностей. И среди людей, которые используют вокруг меня мобильные девайсы, не только айтишники, а простые живые смертные, которые там занимаются другой, более возвышенной деятельностью, я не вижу тоже, зачем им это. У них другие потребности, чтобы WhatsApp-чик работал долго.
Ну это да.
А не часы заряжать каждые 18, мать его, часов.
Окей.
Я тут, кстати, не указал в айтишном, у меня антиайтишная вещь случилась. Я заказал себе будильник, который вот отдельным девайсом будет стоять и будет меня будить по утрам, чтобы убрать...
Типа вот эти сивани, которые у меня на столе?
Я, ну, типа...
Или не механические?
Нет, не механика. Он электронный, но он отдельный девайс самостоятельно, он умеет только показывать время и будить.
Ну, понятно.
Вот, потому что
я как-то в DNS-е видел проекционные часы.
Ну, есть такие.
Понятно, ненужная хрень, но, блин, прикольно.
Нет,
знаешь,
это
нужная, на потолок или на стену.
Нужная хрень в том плане, что они не настолько яркие, допустим, ночью посмотреть время очень удобно. Вот.
Ну да, и они ж куда-то их проецируют, да, то да, есть да. Они ж не сами светятся.
Да, 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 и они не сами светятся. Поэтому, ну, такое. Вот. Ну, а у меня как бы другая задача. Сократить количество мобильных устройств вокруг меня, чтобы я спокойно засыпал.
Что, мобильник на тумбочке рядом мешает тебе спать?
Ну, понимаешь, ложишься спать, это как холодильник в 11 часов вечера.
К нему рука тянется сама, да?
Сама тянется, да. Так, давай мы это... Там еще темы были?
Давай еще тему потыкаем.
Да, давай докинем тему на вентилятор. У нас есть Vivaldi, который выпустили для Андроида, и я прям вот сижу и думаю, а не попробуют ли эту связку.
Ну, Саш, я не знаю, я как бы вообще пользуюсь только Safari.
Ну, у тебя понятно. Мне пиздецки находит странное желание попробовать что-нибудь новое. Тот же JavaScript, новый браузер. Ну, ты понимаешь.
Вообще, JavaScript и браузер как-то связаны.
Слушай, я никогда об этом не думал. Правда? Многое объясняет. О, у меня уровень нашелся. Чудесно.
Что у тебя?
Уровень нашелся. Строительник.
Понятно.
Как полезно, да, бывает поднять глаза куда-нибудь.
Я когда, кстати, съемками занимался, ну, то есть, помогал Вике снимать видео, обнаружил, что в айфоне уровень есть.
Да. Вот. В общем, они что? Они обещают, что все будет настолько же настраиваемо, как у них в родном основном браузере. И слушай, я прямо очень готов попробовать, потому что когда я пробовал Vivaldi...
Синхронизацию всяких там закладок, ну, сейчас я... истории браузеров они делают.
По-моему, пока нету синхронизации. А, нет. Есть у них синхронизация, и они это делают даже не через Google. То есть у них все
зашифровано. Плюсик в кару.
У них все зашифровано и все по каким-то своим там самопильным вещам.
Ну, молодцы.
Вот.
Что еще?
Да ничего. Приватность, интерфейс. То есть, в принципе, это бета, она доступна в Google Play. Я, наверное, может быть, поставлю над собой эксперимент.
Ну, тогда тебе ее надо и на десктоп ставить.
Ну, конечно. Ну,
чтобы погрузиться и вообще все хорошо.
Да, да? Конечно. Конечно. Вот. Ну что, выбирайте.
Про объектно-ориентированные языки проговорим, что это зло или это добро.
Господи, опять?
Понял.
Я просто не знаю, что сказать. Знаешь, это вот охота ответить грубо. Не хочешь срать?
Не, знаешь, с другой стороны, вот у меня, понимаешь, у меня вот эти мысли, да, там, функциональщина против ООП, да, вот это все, и у меня опять это нас опять возвращает к рейтингу языков. Ну, выбери ты под задачу.
Да-да-да-да-да, ну зачем ты забиваешь микрофон гвоздями и насилуешь труп стюардессы, когда тебе надо сделать клон и построить дом, посадить дерево?
Ну да. С другой стороны, ты смотри, Саш, то есть, тем более современные языки программирования, они многие мультипаттерные. То есть, допустим, в том же Swift полно функциональщины.
Угу.
Да, там одни мапы что стоят.
И в Питоне функциональщины, в JavaScript ее притащили, где ее сейчас только нету. Вот.
Ну да, сейчас уже нету таких, знаешь, там, чисто ООП или чисто там...
Нет, они как бы ООП, но они пытаются скрестить ужас с ежом.
И это получается еще.
И у них это еще местами получается, да.
То есть, понимаешь, я, допустим, те же мапы в iOS, когда вижу, да, то есть, есть там такой, нет, я правда не знаю, чем отличается мап от флэт-мапа, ну да ладно. Ой, или компот-мап, да, там еще есть. Вот, но дело в том, что, блин, ну реально, это выглядит, как вот я когда-то видел функциональщин. Я не знаю точно, но говорят, что мап это и есть та самая функциональщина.
Знаешь, вот прикол в том, что до сих пор нету там четкого определения, что такое ОП и что такое функциональщина. Начнем с этого, и каждый это воспринимает по-своему.
Как бы ОП, это как это свобода, равенство, то есть инкапсуляция, наследование, полиморфизм, абстракция.
Да, ты мне что-то сегодня пропадаешь прямо через слово.
Ну, это Дискорд, Саша.
Да, это Дискорд.
Надо... Это он просто делает так, чтобы у нас дорожки не разбежались.
Может быть.
Скуривает куски слов.
Вот. Что еще сказать? Господи, Apple. Прокся от...
Что Apple? Про Apple, на самом деле?
Про Apple мы сейчас сказали. Прокся от Mozilla. Очередная.
Окей.
Вот.
VPN не взлетел, теперь прокся.
Ну да. Они... У них есть какой-то тест-пилот, и новая функциональность представлена для тестирования приват-нетворк. То есть позволяет установить сетевое соединение через некий проксю, который обеспечивает Cloudflare. И весь трафик туда идет шифрованный. В общем, вам должно быть сухо и комфортно.
Порадуемся.
Господи, по-моему, мир немного...
Наложи в этом месте аплодисменты, когда будешь монтировать подкаст.
Да я не знаю, по-моему, мир просто немножко двинулся по фазе. Вот. Ну, как бы... Когда коту нечего делать, он занимается личной гигиеной. Когда создателям браузеров...
Зачем вашему... Да, Саша?
Браузеров нечего делать, они начинают тестировать странное, что может быть чуть-чуть в стороне от них. По-моему, эти вмешательством в того, как передаются мои данные, как бы их там лучше за меня и безопаснее доставить, Firefox делает сильно более лишнюю работу.
Тут у нас есть темы, которые надо было бы, допустим, обсуждать с Олегом, вон выпуск Джакарты. У нас есть «Зачем вашему приложению Accessibility?» У нас есть прогном новый.
Ну ты за Accessibility ты должен был доложить.
Я посмотрел, во-первых, что мне, ну как, во-первых, это наши коллеги, подкаст AppsCast. Вот, у них это тоже, вот эта ссылочка, что ты мне дал, это расшифровка подкаста.
А вот как даже.
Да, там же написано.
А, я тебе дал ссылку и забыл, я как истинный менеджер делегировал задачу, и дальше ты ее решаешь.
Ну, ты в следующий раз внутрь смотри, просто там, когда я понял, что там диалог, я понял, что это подкаст, то есть расшифровка. Вот. Я его попытался даже слушать. Но понимаешь, Саш, меня там ничто не удивило в этом подкасте. Mm-hmm. Все сводится к тому, что надо делать accessibility. Но я это без книжки знал.
Окей.
Okay. То есть, смотри, как бы меня что радует, да, что, ну, там присутствовал, то есть, двое ведущих стандартных, mm-hmm. и там у них присутствовал разработчик интерфейсов из Dodo Pizza.
Mm-hmm.
Я не знаю, никогда не ел, никогда не вызывал.
Годно, не знаю, годно, рекомендую.
Да?
Да.
Окей. Вот.
По крайней мере, в нашем городе очень годно.
Они рассказывают, как они ни с того ни с сего решили пилить accessibility. А потом к ним пришел чувак, Армен, не помню фамилию. Вот, и он слепой, и он помогал им тестировать это самое accessibility, чтобы вообще все было хорошо.
Короче, получилось, как обычно, вся херня, давай по новой.
Ну, как, зато самое интересное, помнишь, мы с тобой как-то предполагали, что пилить accessibility это, короче, отдельный тикет в Jira, отдельные 2-3 спринга, вот это все, или как, спринт, по-моему, да, это называется?
Спринт.
Спринт, спринта, извини. Я спринг и спринт спутал. Кошмар. Приобщался с одним нашим знакомым, любителем спринга. Вот. Короче, и они пилили accessibility, как знаешь, как в качестве развлечения, знаешь, там, ну, типа, дополнительной какой-то разработки. Вот. Ну что, они справились с accessibility, вроде бы как у них приложение теперь accessibilное, я там одному знакомому слепому попросил протестировать чисто для интереса. Вот, он вроде бы как... Он по крайней мере, пиццу вызывает. Вот, ну что, а так я вот слушал подкаст, ну, окей, я узнал, что есть фреймворк VoiceOver. Не просто элементы у UI, ну, то есть у UI там поля или элементы там у элементов UI, да, у view-контроллеров, а у самого есть отдельный целый фреймворк по VoiceOver. Ну, хорошо, окей, спасибо, теперь я это буду знать. А так, ничего такого прям совсем удивительного в этом, ну, то есть я там ничего не обнаружил.
Ясно.
То есть, как бы, все сводится к тому, что accessibility делать надо, accessibility делать — это правило хорошего тона. Все. Ну, еще они сказали, что там есть деньги. Ну, то есть, в accessibility.
А, то ну, есть, во-первых, это красиво.
Ты делаешь accessibility, ты делаешь accessibility, получаешь дополнительную аудиторию и получаешь с нее деньги. То есть, как сказал программист, вот этот разработчик, да, из Dodo Pizza, он говорит, мы выяснили, что деньги от инвалидов такие же, как и деньги от людей. Ну, то есть, от обычных людей. То есть от здоровых, блин, не знаю, как правильно выразиться, чтобы нас не побили.
Кто?
Вот. Действительно, точно. Вот. Так что, ну, а так, ну, поговорили, молодцы. Подняли очередной раз проблему accessibility, хорошо. Как бы, знаешь, мне нравится явление, что я в таких профессиональных, да, подкастах и прочем все больше и больше замечаю незрячих, которые привлекают внимание к проблеме accessibility. Причем, что самое интересное, что эта волна идет не от незрячих, да, а от компаний.
Ну, потому что компании уже выбрали все зрячие рынки и сейчас пытаются зайти в соседние области, где еще, может быть, остались какие-то маленькие... Хоть...
Засунуть руки.
Да-да, хоть маленькие, но не
засунуть загребущие лапы.
Да-да-да. С другой стороны, у меня ощущение...
Хоть небольшой гешефтик, но поиметь.
Да-да-да-да-да. Плюс у меня интересно такое подспудное мнение, что, может быть, чуваки засуетились после того, как вышла твоя статейка.
Ну, кстати, я не знаю, то есть, понимаешь... Там у них как бы тестировщик незрячий, а я как бы разработчик незрячий.
Ну.
То есть, они мне не писали.
Ну, все еще может измениться.
Ну, да, может.
Угу.
Вот, ну, вот такая вот история, то есть.
Ясно.
А так, я же говорю, весь смысл сводится к тому, что accessibility пилить надо, но я это, блин, и без подкаста знал.
Зачем вы делаете в своем приложении accessibility? Ну, во-первых, это красиво.
Ну, типа того. И самое интересное, Саш, в этом подкасте, да, что я узнал, что из таких больших отечественных IT-компаний первый, кто задумался об accessibility, был... Та-дам! Наш любимый безальтернативный банк.
Но у него другого пути нет. Там все строго.
Ну да.
Так, ну что, мы подходим к таймингу. В принципе, большую часть тем обсудили. И даже так, достаточно бодро. Я думал, будет хуже.
Не, ну... Со второго раза, да?
Да, ну после того, как мне тут все, тут всю студию пришлось это оторвать и выкинуть, меня еще ждет увлекательный вечер с паяльником. Нет, я не буду заниматься этим терморектальным криптоанализом. Мне надо просто разъемы перепаять. Тоже пошел прозвучало, да?
Саша, единственное, что я тебя прошу, где-то, не знаю, минут 15-20 назад, или, ну, короче, в прошлой теме, или позапрошлой, у меня тут шумы шаги за сценой были. Если не сложно, выяви из этой.
Ну, если я до них доберусь, я сейчас отслеживаю так. Очень и очень. Дорожки не разряжаются, уже хорошо. В общем, такое, да. Я сейчас очень по-ленивому монтирую подкаст. Это конкретно это...
Ну, если хочешь, я отслушаю, найду это место и скажу.
Слушай, ну, если тебе делать, как бы у тебя есть свободное время, то...
Ты же мне бэкап скинешь, я же слышу.
Да. Не, у меня его не было здесь. Я не слышал.
Ты не писал второй раз?
Нет,
бэкап?
Я бэкап пишу, но шагов не слышал. О, так же, как у меня часть бубнижа тут шума в комнате, которую я слышал в наушниках, он не попадает в микрофон в силу ограниченности данного инструмента.
Ну, Саш, кардиоида рулит.
Кардиоида рулит. Блин, я хочу тот микрофон за десятку. Какой же он клевенький немец.
С обратной кардиоидой?
С двумя кардиоидами, либо вообще в круговую писать. Это ж просто божечки-кошечки 10 из 10 для того, чтобы возить его на всякие мероприятия. Когда нужно просто...
А он еще может жить отдельно от компьютера?
Нет, ну ты с собой везешь ноутбук, интерфейс и эту штуку. Ну ты эту штуку ставишь на стол, и у тебя как бы всех слышно.
Саш, а теперь приезжаешь, представь, что ты приезжаешь на какую-нибудь конференцию, говоришь, а дайте мне интервью, и начинаешь вот это вот все вынимать.
Это так и происходит.
Из широких штанин.
Это на самом деле так и происходит. Когда мы были на Хайлоде, мы собрали... В этот раз нам не удалось пообщаться с организаторами, мы общались за столом, но говорим, чуваки, а давайте мы все попишем. Ну, давайте. И начинается диктофон, батарейки, включить, выставить правильные форматы. Ну, такое, да-да-да. Еще потом говорит...
Ну, Саш, подожди. Да-да, давай, закончим мысль.
Ну, как бы, с диктофоном точно такая же история. А просто еще прикол в том, что диктофон более-менее направленная штука. А эта штука пишет вокруг, это прямо боже.
Вы его, кстати, периодически вертели, потому что там в стерео, я помню, Рома то был то слева, то справа был.
Ну, да, потому что, ну, иначе никак, это, блин, чертов зал.
Вот, я просто о чем. Не проще ли вместо ноутбука и вот этой всей кучи? У тебя же микрофон по XLR живет.
Да.
Ну и купи Zoom H6.
А значит, слушай, если я куплю Zoom H6, мне нафиг не нужна будет та кардиоида. Слушай, а сколько сейчас стоит? Сколько сейчас стоит?
Просто я уже недавно на втором ресурсе смотрел рекламу шестого Zoom'а, вот этого H6. И понимаешь, как бы если бы у меня была потребность в таком устройстве, да? Ну, то есть в устройстве такого рода, я бы его точно купил.
Слушай, я сейчас пойду даже посмотрю, что он стоит в рублях.
Просто сейчас у меня Olympus DM670, как бы, да? Угу. Вот. Но у H6 зума у него, по-моему, 2 XLR, и вообще все хорошо.
Если я правильно помню, у него 4 XLR.
Наш незабвенный Олег, он как раз-таки на шестой Zoom эфиры пишет.
Ну, у Zoom 4 XLR.
Он у кого-то сделал Agile его.
Да-да-да, и... мы все помним эту чудесную...
Agile.
Да-да-да, мы все помним эту чудесную историю. У Zoom 4 XLR, вот шестого. Да, клевый, но такое. Все-таки это немножко вещь все в себе. А это...
А сколько он стоит?
26. Половину. Ну, можно подходить...
Нет, за что-то за 10 дешевле.
Да-да-да-да. Вот в моем представлении, что все-таки купить... У меня как бы десятку стоит звуковушка и еще микрофон. В общем, да. Мы что-то пошли за деньги, да?
Когда ты берешь интервью, вообще хорошо бы иметь два микрофона. Или две петлички такие, знаешь, радиопетлички. Или... два микрофона.
Когда бы ты берешь интервью, хорошо бы иметь интервью и вопросы к нему для начала.
Ну, тем не менее, вот вы были на хайлоуте, да? То есть вы не готовились к этому интервью, вы не готовились, скорее всего, да? С Ромычем.
Нет.
Но вы его умудрились взять нормально.
Ну, потому что, мы примерно понимаем.
Просто... Ну? Да.
Ну, мы понимали про что конференции, понимали, о чем можно спросить оргов.
Ну да.
Так что, вот такое. Ладно, давай закругляться. Мы уже за тайминг. Вот.
Просто нас сегодня остановить некому.
Да, нас остановить некому, и мы.
Приходится держать себя в руках.
Да. Ох.
Ой. Вот. Давай в конце подкаста еще раз напомним о нашей идее. Насчет дальнейшего развития.
Постримить и покодить на канале Витой Пары. Вот.
Если вам это интересно, изъявите нам свою.
Да, такого качества, как в этих подкастах, там не будет, но там будут живые мы. И если вы еще нам подскажете какую-нибудь платформу, где можно собрать нескольких человек и стримить их одновременно всех на YouTube, это будет чудесно. Мы тогда тут...
Ну, можно или всех, можно делать одиночные, групповые стримы, там вообще.
Нет, я вижу про то, что все-таки люди, видимо, не хотят слушать нас в Дискорде, а хотят видеть наши говорящие головы. Как бы нам странно это ни казалось.
Ну да.
Вот.
Ну да. Ты про это, а я просто думал, ты имеешь в виду этот. Кодить стрим.
Не, ну, то есть и туда же и кодинг уедет тогда, просто, вот замена Google Hangouts.
Надо предложить еще.
Пока что нами это не найдено. Да?
Ну, Саш, придется попробовать.
Что?
Уже не в первый раз вижу эту рекомендацию.
Что там в чате?
А,
Zoom, да, видимо, завтра я что-нибудь попробую такое.
Ну, ты меня зови на эксперименты.
Ну, конечно.
Тебе же надо будет проверить нас обоих двух. Ну, в смысле, всех проверить, но чтобы у тебя хотя бы плюс один был человек.
Ну, да. Ладно. Засим это был подкаст «Витая пара» за номером 339. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.